Добрый день всем, кто пришел на наш семинар. Меня зовут Александр, моя фамилия Вялов. Почему мне предложили вести этот семинар, я, честно говоря, не знаю. Потому что, буду с вами честен, я никогда в жизни не руководил воскресной школой и никогда в жизни не вел урок о воскресной школе. Может быть, после этого вы передумаете быть на этом семинаре и пойдете на другой, я на вас за это не обижусь. Но я догадываюсь, почему меня попросили. Во-первых, я папа. И у меня есть немного, я знаю, что у некоторых из вас больше. У меня трое детей, две девочки и мальчик. Мальчик недавно родившийся, ему уже 5 месяцев. Во-вторых, я школьный преподаватель. Я преподаю в школе уже почти 20 лет. Нет, вру. Меньше. 16. И из них последние 13 лет я являюсь учредителем. И 12 лет из 13 был директором частной общеобразовательной христианской школы в Харькове. Школа называется «Начало мудрости». Если будет интересно, можете просто в интернете, в любом поисковике набрать «Начало мудрости», Харьков, найдете сайт нашей школы, там есть фильмы о школе, фотографии разные и так далее. Поэтому я сразу скажу, что я не считаю себя большим специалистом именно по церковному воспитанию детей, но, может быть, оно и к лучшему, потому что, не будучи специалистом по церковному воспитанию детей, я, занимаясь этим воспитанием в семье и в школе, имею возможность наблюдать ситуацию в церкви как бы со стороны, а поэтому иногда мне видится то, что не видится людям, которые являются частью самой системы, понимаете, да? Да или нет? Вы кивайте головой, когда да. Да? Хорошо? Вот. Поскольку вы пришли на семинар, посвященный созиданию детей, только вы это слово детям никогда не говорите, созидание. Да? Вообще, воспитатель хороший, чем меньше тот, кого воспитывает, подозревает, что его воспитывает, тем эффективнее воспитание, я сразу вам хочу сказать. Вот. И поскольку семинар посвящен детям, я решил с вами сегодня общаться немножко как с детьми. Потому что рассказывать какие-то правильные вещи, это, конечно, важно и правильно, и мы об этом уже слышим второй день. Но иногда надо не только рассказать, а и показать. Правда? Вот. Прежде чем мы пойдем дальше, несколько слов о том, как будет проходить наш семинар. Во-первых, мне очень хочется, чтобы невозможно избежать монолога в таком разговоре. Вам придется немножко набраться терпения меня послушать. Но я бы хотел, чтобы на этом семинаре было больше диалога. Вот, его немного будет в начале, и потом я буду прилагать все усилия, чтобы успеть в конце оставить время для ваших вопросов, для дополнений, может быть, даже для дискуссии. Хорошо? Это первое. Второе. Сразу хочу вам сказать, информации будет много, не пытайтесь все записать. Я уже пообещал организаторам конференции, что оставлю полностью свой конспект, причем в конспекте будет больше, чем на презентации. Можно будет легко зайти на сайт, взять его себе, скачать. Не нужно записывать. Лучше просто поучаствуйте в мыслительном процессе, а не в графологическом. Хорошо? То есть пользы будет больше. Мне так кажется. Вот. И следующая особенность моего семинара заключается в том, что вот сегодня мы уже слышали, я ждал, когда прозвучит эта фраза, она прозвучала наконец, что все вы пришли сюда, потому что у вас есть какой-то вопрос, правда? Правильно или неправильно? Я все время себя проверяю, потому что я могу высказывать гипотезы, они могут быть ошибочными, мне нужно как-то проверять, помогайте мне в этом, хорошо? Кстати, вот детям очень важно, чтобы им задавали вопросы, вы знаете, да? Что если дети просто лекцию слушают, они засыпают. И потом, когда они вырастают, становятся студентами, то на студенческих партах появляются надписи типа такой. Да не восхрапи на лекции, дабы храпом своим не разбудить ближнего своего. Вот, поэтому я буду задавать вам вопросы, буду будить, особенно я буду смотреть, кто засыпает, и ему больше вопросов буду задавать. Хорошо? Вот. Поэтому я сегодняшний свой семинар построил не по принципу, вот, знаете, загрузить сейчас в вас правильную теорию. Я постарался пойти другим путем. Вот я сегодня одел такой наряд. Вы иногда обращаетесь к врачам? Да? С чего начинается вообще ваш визит к врачу? Что-то спину ломит, да? Голова болит. Или вот тут какая-то вавка на руке, что-то вздулось непонятное. Или зуб, когда горячее заходит, да, такая боль резкая. И если вы пришли к хорошему врачу, то признаком того, что вы попали к хорошему врачу, кстати, не единственным, но одним из признаков, является то, что врач хороший. Что будет делать? Задавать вопросы. Правильно. А зачем врач задает вопросы? Чтобы поставить правильный диагноз, да? Может быть, он еще у вас будет слушать, вот эта штучка называется как фонендоскоп, да, там пульс, присутствует пульс или отсутствует. Вот, температуру можешь померить, давление. И если врач не поставит диагноз, если он просто сразу вам выписал таблетки вот, счастья вот, и сказал просто, какую дозировку там пить, скорее всего, что перед вами не врач. Ну, может быть, он учился в медуниверситете, только там за сало покупал там зачеты, экзамены. Вот. Поэтому хороший врач, первое, что он делает, он задает вопросы, правда? Поэтому начнем с диагноза. Скажите мне, пожалуйста, ну я не успею у всех вас узнать, хотя бы человека 3-4. Чего вы пришли на этот семинар? Что у вас болит? Вот почему вы не пошли ни к Калинскому, ни к Резуненко? Он там внизу, кстати, его флюиды поднимаются, и мы чувствуем. Вот, Портанский... Решение конфликтов. Что, конфликта у вас, что ли, нету? Чего вы пришли на мой семинар? А, что, мне скучно? Мне вообще не скучно. Я вообще веселый парень. Вы же заметили, да? Хороший вопрос. Тут, наверное, не ко мне. А еще. Может, я не доктор? Мы, возможно, можем поменяться. Все-таки, ну, поймите правильно, да.
Угу. То есть...
Опа, ну это уже такой, это задачка со звездочкой, да, хорошо. Другими словами, скорее всего, я не ошибусь, если выскажу следующую гипотезу. Люди, которые собрались здесь, это не просто люди, которым нечего делать, это не просто люди, которые из любопытства пришли, это, скорее всего, люди, у которых, может быть, есть какой-то большой опыт, может быть, есть маленький опыт соприкосновения с детьми, которые, возможно, пытаясь воспитывать или пытаясь влиять, столкнулись с какими-то трудностями, что-то не получилось. Хочется как-то больше понять это все, правда? И ну, вот это цель нашего прихода на сегодняшний семинар, правда? То есть я хочу, чтобы каждый из вас сейчас постарался, конечно, у каждого свой набор причин, но чтобы каждый из вас постарался представить как можно яснее те вопросы, которые лично вас привели сегодня на этот семинар. Почему? Потому что эффективность нашего разговора с вами будет измеряться тем, ушли вы с теми же самыми вопросами, с которыми пришли, или с другими, или с ответами. Хорошо? Итак. Наша тема – это созидающее влияние через служение детям церкви. Я не планировал изначально… А можно поставить сюда поближе? Такое мое влияние. Созидающее, надеюсь. Да. Так, сейчас. О. Я не планировал сегодня… говорить на этом семинаре о семейном воспитании, потому что это отдельная тема, хотя она мне гораздо более привычна, как папе и как директору христианской общеобразовательной школы, которая работает довольно в тесном контакте с родителями. Знаете, родители в школу вызывают. Да? Все замолчали, так притихли. Или уже вызывали, или вы представили себе, когда-то ваших родителей вызывали, наверное, да? Вот. Я хотел сказать, что тема семейного воспитания – это очень важная тема, потому что в первую очередь Бог возложил ответственность за воспитание детей на кого? На родителей. А у нас в этом семинаре, ну, нет возможности все успеть обсудить, все аспекты воспитания. И в частности, я бы хотел с вами поговорить о семейном воспитании, но это немножко другой разговор. Тем не менее, совсем его проигнорировать сложно, я пару слов о нем скажу. Четыре вещи скажу о семейном воспитании. Во-первых, нужно понимать, что является целью воспитания вообще и семейного в частности. И мне в этом смысле больше всего нравится фраза, которая записана на первой страничке Библии. Не в Новом Завете, не в серединке Ветхого. На самой первой страничке. Бытие 1, 27-28. Помните, там написано, что Бог сотворил человека по образу своему, да? И потом он дал указание вот этим образом, ну, первым, кому? Адаму и Еве. Какое указание он дал? Населять такими же образами землю и плодиться и размножаться. Помните? Так вот, плодиться и размножаться – это была не просто задача увеличить поголовье людей, а это была задача умножить число Божьих образов. Зачем? Бог дал задание управлять творением. Помните? Владычествуйте над рыбами небесными, морскими, там, над написанием небесными, рыбами морскими, там, всяким присмыкающимся. Вы знаете, что в Эдеме моря не было? В Эдеме моря не было. А над рыбами морскими, тем, кто в Эдеме был поселен, нужно было владычествовать. Вы никогда не задумывались об этом? То есть у Бога было задание. Вся земля была совершенна, но Эдем был особенным, исключительным местом на земле. И Бог хотел, чтобы первые люди, возделывая сад, расширяли его границы таким образом, чтобы сад охватил всю землю, чтобы вся земля превратилась в сад. Понимаете, да? Задача крайне тяжелая, одному не под силу, поэтому Бог сказал Адаму и Еве, умножайте число Божьих образов, разум легко творением керувати. Понятно, да? То есть цель воспитания – это сформировать, а после грехопадения восстановить образ Божий в ребенке, в человеке. Зачем? Чтобы он мог сыграть свою роль, которую Бог ему уготовил, в том, чтобы Царство Божье установилось прочно в той части творения, в которой этот человечек живет. Понятно, да? Ну, у кого-то Царство Божье должно установиться на кухне, там, где вы домохозяйка. У кого-то в офисе. У кого-то в маршрутке, которой он руководит, ну, вводит ее. У кого-то в школе, у кого-то в бизнесе и так далее. Понимаете, да? Это цель. Второе. Средством достижения этой цели является, во-первых, личность тех, кто людей, ну, которые воспитывают, то есть личность родителей, да? И вот видите, схема. Родители должны быть кем? Примером. Если папа говорит сыну, сынок, никогда в жизни не бери сигарету в руки. Курить, здоровью вредить. Скажите, сколько нужно сделать затяжек, чтобы перечеркнуть 100 наставлений? Одной хватит, согласны? То есть сила личного примера гораздо больше, чем сила наших слов. Ну, или другими словами, мы говорим не только словами. Мы говорим прежде всего с собой. Иногда даже слов не произнося. Понимаете, да? Понимаете? Точно. Кроме того, у родителей есть определенные методы, которыми они могут воздействовать над детьми. И два главных метода, помните, написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. В английской Библии там написано слово «discipline» и слово «instruction». У нас учение и наставление почти синонимы, правда? В английской Библии discipline, дисциплинирование, даже наказание, и instruction, наставление, общение. Вот, собственно говоря, два главных инструмента. Иногда родители предпочитают общение и говорят, в нашей семье детей не наказывают. Что из этого происходит? Вспомните священника или первосвященника Илия, помните? Не обуздывал своих деток, только там журил их понемногу, говорит, слухи там плохие, вас слышу и так далее. Вот, что происходит, когда только наказывают и не общаются? Это отдельная тема. При таком подходе, где-то возраста до лет 12, детки растут как шелковые, а потом, говорит, как с цепи сорвался. Почему? Потому что пока была сила сдерживающая внутреннюю агрессию в виде ремня там, или розги, малыш как-то повиновался. А вот потом, когда у него уже рост сравнялся с ростом папы или мамы, он понял, что, в общем-то, весовые категории сравнялись, и можно не сильно париться насчет того, что тебя за что-то накажут. И, соответственно, вести себя так, как заблагорассудится. Понятно, да? То есть вот это те вещи, которые касаются родительского воспитания. Кстати, эти методы, это те же самые методы, которые использует Бог по отношению к нам. Бог общается с нами через Писание, и там, кроме того, написано, Бог кого любит, того наказывает. Ну, это отдельная тема, отдельный семинар, сейчас об этом не будем, хорошо? Мы говорили, что сначала для того, чтобы помочь детскому служению, у нас есть такой пациент, его зовут детское служение сегодня. Нам надо поставить ему диагноз, нам надо увидеть, в чем вообще проблема, согласны? Вот я предлагаю вам посмотреть на следующие грани проблемы. Во-первых, одной из проблем является то, что дети сегодня живут в неблагополучном мире. Может быть, Украина не является столь неблагополучной, но мы должны с вами понимать, что не должна быть у нас такая позиция «моя хата с краю». В мире сейчас 7 миллиардов людей, из них 2 миллиарда – это дети, возраст примерно до 14 лет. Из них почти 10 миллионов умирают ежегодно до своего 5-го дня рождения. Это 24 тысячи детей в день. Более 90 миллионов детей до 5-летнего возраста страдают от регулярного изнурительного голода. 134 миллиона детей не имеют доступа к образованию вообще. 246 миллионов детей работают, из них 170 миллионов вовлечены в худшие формы детского труда. Более 30% детей, это примерно 600 миллионов, вынуждены жить в домах более чем с 5 жителями в одной комнате. Более 500 миллионов детей не имеют в доме ванны и туалета. Более 1,5 миллиардов детей не имеют доступа к опубликованной информации в каком-либо виде. Более 674 миллиона детей во всем мире живут в условиях абсолютной бедности. Впечатляет? Нам иногда кажется, что ну вот у нас все хорошо, а то, что где-то плохо, это не наша проблема. Но я хочу сказать, что нам сегодня нужно научиться видеть дальше своего забора и увидеть детей, которые живут в неблагополучном мире. Кстати, в благополучном мире дети тоже живут не сладко. Кто-то сказал, что они живут при отсутствии того, ради чего жить, при наличии того, с чем жить. Понимаете, да? Да. Они не видят смысла в своей жизни. Им не хватает родительской заботы, воспитания, защиты. На них разрушительным образом действуют взрослые проблемы, такие как разводы родителей, популяризуемая сексуальность. Я уже не говорю об абортах, в результате которых дети просто не появляются на свет. Кроме того, дети современных, называют еще поколение интернета, да, эпохи интернета, они живут пораженные большим вот этим вот виртуальным миром, который доминирует над реальным. Наркотики, алкоголь, насилие, постмодернистская философия – это все то, что поражает сегодня детей. И вот первый вопрос, над которым я хочу задуматься. Помните, как называлась наша тема? Как? На кого? Вопрос, кто такие дети церкви? Вот эти дети, которые за стенами церкви, которые либо просто голодают, которые, возможно, не голодают, но они готовы покончить жизнь самоубийством. Это дети церкви или не дети церкви? Их боль должна нас как-то касаться или нет? Вот мне очень хочется, чтобы мы сегодня с вами не сужали наш фокус только лишь до тех деток, которые вошли в комнату воскресной школы. Понимаете, да? Только так называемых там ДВРов, там, ну и так далее. Чтобы мы увидели, возможно, кого-то из нас Бог призовет к служению, там, знаете, как Геннадий Махненко, там, детям улицы служит, там, и так далее. служить тем детям, которые потенциально могут быть в церкви, но в данный момент они находятся за ее стенами. Понимаете? Дальше. Когда мы читаем Библию, когда мы просто смотрим в историю, мы видим, что государственные структуры всегда стремились влиять на детей. Помните, что делал фараон с младенцами в Египте? Помните, что сделал Ирод с младенцами в Израиле? Помните, что сделал Навуходоносор с молодыми людьми царского княжеского рода в Вавилоне? Политические силы очень интересуются детьми. При бездействии, как мне кажется, порой, церкви и христиан в ней. Кроме того, мы знаем, кто еще был пионером? Есть те, кто застали, да? Это была мощная система в Советском Союзе, которая влияла на детей. Во времена Гитлера, тоталитарный режим, помните, была такая организация «Гитлер-Югенд». Маджахеды сегодня в Афганистане выпускают учебники по математике для мальчика. Почему для мальчика? Потому что девочек Талибан вообще к образованию не допускает. Это не женское дело. А в учебниках математики для мальчиков есть такие задачки. У маленького Амара есть автомат с Калашникова, и к нему 3 магазина, по 20 патронов. Он израсходовал все патроны и убил 60 неверных. Сколько пуль досталось каждому неверному? Вот понимаете, в то время, как мы с вами здесь играем какие-то игрушки, Талибан в игрушки не играется. Он понимает, что у него стоит задача сформировать ценности, воспитать своих детей. И это делается не только в воскресной школе, в мечети. Это делается везде, в том числе на уроках математики. Кстати говоря, вы знаете, что наши дети на уроках учат? Они учат там теорию эволюции. Сегодня в школы проникает так называемое гендерное воспитание. Это когда объясняют, что если Коля и Петя целуются, то это нормально. И нам с вами нужно понять, что просто сидеть в классе воскресной школы и, ну, как вот в этом анекдоте, знаете, правильный ответ Иисус, но очень похож на белочку. Этого недостаточно. Нужно сегодня каким-то образом посмотреть за пределы. Церковь исторически относилась к детям с особенной заботой и стремилась влиять на них. В Древнем Риме детоубийство, кстати, даже рожденных детей, считалось актом, исполненным красоты. И отцы, убивавшие своих детей, считались героями. Поэтому ну, христиане спасали детей в то время. Они строили для них приюты, больницы и школы. В современной протестантской церкви тоже есть ряд проблем. Сейчас я немножко перескочу. Ну, например, мы все знаем о том, что важно передать детям правильные убеждения. Недавно читал одну книжку, там рассказывается об авторе, который ездил в детский летний лагерь. В конце проповедник предложил выйти и родиться свыше всем, кто не рожден. Он вышел, ему очень понравилось, что он испытал при рождении свыше, он решил, теперь каждый год в летнем лагере буду рождаться свыше. После 6-го года, каждый год подряд он рождался свыше в летнем лагере, он спросил, а вообще в чем суть христианства? Дальше, воспитание в семье. Кто сказал, что в церкви семьи застрахованы от ошибок воспитания? Помните недавно процесс в Штатах, фамилию Козловы, слышали? Александр и Людмила Козловы были осуждены более чем на 7 лет тюремного заключения, это муж и жена, по заявлению своих детей 13, 14, 15 лет, за то, что они избивали их там палкой, проводом, резиной там, и всякими другими вещами. Надо наказывать детей, но как это правильно делать, и кто за это ответственен? Ну, это вопросы, и не всегда в церкви они решаются. И эти проблемы сегодня есть в нашей церкви. Далее. Верования детей часто далеки от библейских, и поступки детей мало отличаются от поступков невоцерковленных сверстников. Есть такая организация в Америке, называется Barna Research Group, может быть, слышали, да? Вот. И они проводят опросы, например, там, если вас оскорбили, можете вы ударить своего оппонента или нет? Ну и неверующие ребята, и верующие ребята отвечают примерно одинаково, там 65-68% говорят, да, можем. И вот когда я думаю о том, как же мы можем влиять на детей за стенами церкви, есть несколько рецептов. Строить отношения с семьями нехристиан. При этом не возникает какой-то структуры, но просто за счет отношений вы можете влиять на других людей. В школе, в спортивной секции, на отдыхе, где вы встречаетесь с детьми, вы можете влиять на них. Вы можете быть вовлеченными в служение сиротам, бездомным. У нас в Харькове есть люди, которые регулярно занимаются подобным служением. Им нужна масса помощников. Иногда это служение связано с тем, что вам нужно поиграть с детьми в футбол. Иногда с тем, что нужно просто купить им там памперсы или, не знаю, одежду какую-нибудь. Порой это служение заключается в том, что вы можете сесть и ответить на вопросы этих детей, в том числе на вопросы о Боге. Усыновление детей, взять их под опеку, это тоже очень такое серьезное служение. Недавно я слышал об одной семье, которая усыновила детей, больных СПИДом. Нам хотелось бы влиять в такой какой-то комфортной, безопасной, ну, с минимизированными трудностями обстановки. Но Бог сегодня показывает, какие возможности есть у нас для влияния на детей. Возможно, вы не соберете большой стадион, на который свезут детей со всей области, и не будете говорить перед ним экспозиционную проповедь. Но у вас есть возможность служить этим детям. И вам нужно видеть и использовать эту возможность. Если говорить о проблемах в современных наших общинах, я назвал это хит-парад проблем детского воспитания в общине, то я вижу здесь такие три проблемы. Кстати, видите, вот мальчик сидит на велосипеде, он плачет. Не очень хорошо видно фотография. Чего он плачет? Колесо квадратное. Вот знаете, велосипед вроде есть, да? Педали там присутствуют, седло, руль на месте. Казалось бы, катайся и получай удовольствие. А вот он как-то себя чувствует скованно и даже так вот, знаете, в депрессию такую впадает. Почему? Колесо квадратное. Мне это напоминает наше детское служение в церкви, вот этот велосипед. То есть как устройство он присутствует. Там вроде бы все элементы есть, которые должны быть. Но он почему-то не едет. Нужно просто колесо сделать не квадратным, а круглым. Вот я выделил три таких проблемы, которые, на мой взгляд, сегодня наиболее важны. Может быть, какие-то из них типичны для вашей церкви, может быть, какие-то из них нет. К числу этих проблем относится проблема роли детей в церковном богослужении. Ну, например, большинство служений в церкви, в том числе воскресное богослужение, ориентированы на взрослых или на детей? На взрослых. А что происходит с ребенком, когда он слышит и не понимает того, что происходит? Ему скучно. А когда ребенку скучно, он ищет, чем заняться. А когда он ищет, чем заняться, он не всегда находит самое лучшее занятие. Да? Родитель это раздражает. Я тут пришел, мне нужно настроиться, мне нужно какое-то наставление получить. А хорошо, если только один ребенок, ну, он как-то держится в поле зрения. Если их несколько, да, и нужно одновременно их держать в поле зрения, и еще слушать проповедь. И надо сказать, что на самом деле даже то, что происходит для взрослых, не всегда интересно. Мне нравится такой поэт, вот Алексею нравится Череванев, а мне нравится Шалатовский. Читал кто-нибудь Шалатовского? У него стихотворение называется «Взрослым». Почему вы такие скучные, взрослые христиане? И поете песни тягучие за унывными голосами, и молитвы ваши читаете, запинаясь без выражения. И так сладко всегда зеваете, когда молите о прощении. И от уст, от слова любви и вечности с ваших уст веет сладостной дремой. Я, наверное, великая грешница, девочка пишет стишок. У меня все совсем по-другому. Без молитвы, без слов и без пения. Я пою, говорю и молюсь. И люблю всей душой, без стеснения, моего дорогого Иисуса. Чтобы вас оживить, не скрою я, вам готова я дать без меры дорогое мое сокровище, мою чистую детскую веру. Некоторые церкви искали решение вопроса в том, чтобы, например, сделать детские проповеди, но детские проповеди, один такой был теолог Джеймс Монтгомери Бойс, он говорил, что это не очень хорошо, потому что тогда взрослые не сводятся до уровня детей, понимаете, да, и у них нет возможности расти. Но есть какие-то другие способы вовлекать детей в служение. Какие? Я иногда вызываю кого-то из детей в церкви просто почитать главу из Библии вслух. Это несложно, но ребенок, который вышел, он чувствует себя причастным к тому, что происходит. Понимаете, да? Пение гимнов. Декламация стихов, правда, тоже не такая принудительная, когда, знаете, руку выломали, и иди расскажи там стишок, ребенок уже плачет. Я когда-то с Сергеем Павловичем был в одной церкви. Вот, где мама там чуть ли не вот так стояла, а вот девочка рассказывала о стишок о добром пастыре. Знаете, картина была душераздирающая. Вот. Приветствие, когда дети стоят возле дверей и просто здороваются к теми, кто приходит. Или стоят возле дверей и провожают, говорят «до свидания, всего доброго тем, кто уходит». когда дети помогают в уборке помещений и территории, когда дети раздают конспекты проповеди, публично молятся, когда дети вовлекаются в служение домашних групп, когда мы привлекаем детей к посещению больных и престарелых, когда мы собираем помощь для сирот или инвалидов. В этом все могут участвовать свободные дети, правда? И тогда они не будут чувствовать себя чужими. Кстати, у нас в церкви есть специальная такая памятка, мы разработали, называется «Памятка родителям о подготовке участия семьи в воскресном богослужении». Для того, чтобы на богослужении все прошло гладенько, хорошо, есть некоторые простые вещи, которые можно сделать до богослужения, во время богослужения и после богослужения. Эта памятка является приложением к моему конспекту, который будет на сайте, поэтому сейчас я перечитывать ее не буду. Хорошо? Ну, кому нужно, могу оставить в подарок. Кроме того, мы же с вами все теологически образованные люди. Мы знаем, что большинство детей – это существа невозрожденные. Поэтому мы говорим, раз невозрожденные, значит, они в богослужении принимать участие могут? Не могут. Вот видите, спорный такой вопрос, правда? Вы знаете, что меня смущает, когда я хочу сказать, что не могут? Почему-то взрослым дядям Христос ставил в пример ребенка, помните? И говорит, если не умолитесь и не будете как то. Эти дяди думали, что дети должны быть как они. А Христос говорит, что вы должны быть такими, как дети. Что-то странное. Библия повествует нам, кстати, о многих примерах, когда Бог использовал детей. Вспомните, Марьям спасает своего брата Моисея, помните? Давид побеждает Голиафа. Иосиф спасает братьев. Он же подростком был, правда, не ребенком. Девочка-служанка и Нейман. Мальчик, помните, 5 хлебов и 2 рыбки. Царь Иосия был 8-летнего возраста, когда стал царем. Бог действует через детей. Бог иногда действует через них удивительным образом. И я помню, когда-то я пришел в школу, у нас в школе каждый день начинается с утреннего богослужения. Напоминает церковное богослужение. И каждое утро я проповедую. Это очень короткая проповедь, она длится 10 минут. Вот. И, честно вам признаюсь, иногда я иду и не в лучшем состоянии духа, не в лучшем настроении, потому что я тоже человек, и со мной всякое бывает. Я помню, однажды я шел настолько подавленный и удрученный, что мне казалось, если бы сейчас просто кто-то пришел бы и отменил это богослужение, и сказал бы вместо меня проповедь, я был бы самым счастливым человеком на свете. В таком расположении духа, как у меня сейчас, я не имею никакого желания о чем-то кому-то говорить. Понимаете, да? Я пришел, как-то стыдно сказать детям, что дети, я сегодня не в настроении, поэтому проповедь отменяется. Представьте, если пастор пришел бы в церковь, и сказал такую штуку. Наверное, нужно уметь такие вещи говорить, но я еще недостаточно зрел, чтобы это сделать. Поэтому мы поем обычно 3 песни на русском, украинском и английском языках. Потом я проповедую. Мы поем первую песню. Настроение никакое, даже накаляется такой прессинг, потому что я чувствую, что приближается время моей проповеди, а я говорить не могу. Потом 2-я песня, мне еще хуже, хоть на носилках выноси. 3-я песня. Может быть, вы знаете эту песню, там есть слова «Я постигаю сквозь слезы и боль, радости, встречи и горечь, разлуки». И там есть такой припев «Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами». Чего бояться? И у нас такая тут впереди импровизированная группа прославления. Почему импровизированная? У нас каждый день дети, кто первый вышел, тот и группа прославления. У нас нету там. И они поют эту песню, поют так задорно, так от души. И для меня как будто бы явился сам Христос через этих детей. И Он сказал мне, эту песню дети сейчас поют для тебя. Эти слова сейчас – это мои слова для тебя. Ты шел сегодня, думая о том, что ты скажешь детям. И не знал того, что сегодня богослужение начнется не с твоего служения детям, а со служения детей тебе. Я редко плакал, редко плачу. Но у меня по лицу текли слезы. Это меня очень глубоко тронуло. Я подумал, Господи, голова полна знаний. Окончил школу проповедника в Ровенску. Высшее образование в университете имею. Опыт жизни. Учитель высшей категории. Все, что мне нужно было сейчас, это просто один куплет песни, которую спели дети. Чтобы меня собрать из запчастей снова во что-то целое. Понимаете, да? Бог действует через детей, братья и сестры. Кстати говоря, хочу вам показать эту фотографию. Если вы в интернете введете вот это имя, Рэйчел Бэквит, эта девочка, она в прошлом году, в 2011 году, у нее было такое желание собрать деньги для того, чтобы в Африке тем детям, которые не имеют возможности пользоваться чистой питьевой водой, построили водоочистные установки. И, к сожалению, какая была идея? Значит, вместо того, чтобы получить подарки на свой день рождения, ей взрослые помогли оформить страничку в интернете, чтобы все, кто хочет ей подарить ей подарок, могли туда перечислить деньги на определенный счет. И она, к сожалению, не смогла собрать достаточное количество денег, расстроилась, ее страничку закрыли, и через несколько дней она со своими родителями попадает в аварию и гибнет в автокатастрофе. А друзья этой девочки, ее родители, зная о той мечте, которая у нее была, попросили людей, которые отвечали за эту акцию по сбору средств, открыть ее страничку снова. И сначала ее церковь, в которой она была, а потом очень многие люди, которые вообще были далеки от церкви, начали перечислять деньги. В итоге деньги хлынули таким потоком, что они собрали 1 200 000 долларов. И на эти деньги была построена не одна, а 20 установок. И в итоге, в пересчете на людей, это спасло жизнь примерно 60 тысяч людей. А мы говорим, дети, ну что они могут? Кстати, недавно была конференция, которую проводила Южно-Баптистская конвенция в Штатах, и там был такой вопрос, дискутировался, в каком возрасте ребенок может прийти ко Христу? Вот. Ну, насколько, например, можно верить детским покаяниям, которые там происходят в 10 лет, в 12 лет. Кстати, я крестил в прошлом году мою дочку, ей было в то время 12 лет. Я вижу, что это осознанное зрелое решение. Так вы знаете, что было интересно? Даже иронично немножко. Ведущие спикеры на этой конференции утверждали, что невозможно, чтобы 12-летний ребенок мог сознательно, зрело, глубоко, осознанно, по-настоящему, подлинно покаяться и принять по-настоящему Христа. Но ирония заключалась в том, что когда спрашивали, в каком возрасте ты покаялся и обратился ко Христу, они говорили, ну, 12 лет. Безусловно, дети должны расти в зрелости. Но это не значит, что их нужно лишить возможности участвовать в служении и сказать, вот когда ты достигнешь зрелости, тогда добро пожаловать. У меня есть две дочери, Маргарита старшая, Вероника младшая. Недавно я попросил, говорю, девчонки, помойте посуду, пожалуйста, после ужина. А Маргарита говорит мне, папа, я лучше сама помою, потому что Вероника так моет, что за ней все равно приходится все переделывать. Я говорю, доченька, но если она не будет пробовать мыть хорошо, даже если в процессе этих попыток она будет делать это не совсем удачно, она никогда не сможет научиться делать это хорошо. Понимаете? Поэтому я хочу, чтобы ты отнеслась к ней с пониманием. Ну, если что-то нужно будет исправить, ты исправишь. Но дай ей возможность попробовать, научиться делать то, что у нее сейчас выходит не очень хорошо, чтобы оно выходило лучше. Следующая проблема, о которой я хотел бы пару слов сказать, это дети, воскресная школа. Ну, вообще, что я заметил, что когда мы говорим о влиянии на детей в церкви, мы в основном рассматриваем этот вопрос в контексте воскресной школы. Ну, это и хорошо, и плохо. Поскольку у нас должна закончиться лекция? Не-не-не-не, мы начали в половину, у меня час 20. Это получается без 10. Хорошо, нормально, пока успеваем. Представьте себе церковь, в которой человек 100 детей. Ну, не детей, вообще, человек 100 членов. Ну, наверное, большинство ваших церквей примерно такие. Сколько в такой церкви учителей воскресной школы? 8? Вы рекордсмены. В нашей, по-моему, 4, да? Но в любом случае, 4, 8 даже. Человек из 100, это сколько процентов? Меньше 10. То есть, общине, вот, братья и сестры, послушайте, общине удобно переложить свою ответственность за воспитание детей на нескольких учителей воскресной школы и почувствовать себя людьми, которые успешно справились с поставленной задачей. Кстати, в число этих людей входят также родители. Им выгодно, ну почему не должен дома что-то объяснять? Если есть учитель воскресной школы, он там с фланелькой, там с чем-то еще, там все покажет, пряшет, споет, и все будет 36,6. Правда? Более того, сестры, кто из вас ведет воскресную школу в церкви, поднимите руку. Я сразу сейчас прошу у вас прощения за то, что я сейчас скажу. К сожалению, большинство людей, вовлеченных в влияние на детей, это девушки. Не мужское это дело. Я за всю жизнь слышал, ну, буквально о 5 учителях воскресной школы, мужчинах. И то лично с ними не встречался, только слышал. Не мужское это дело. Ну, что такое может мужик взять? Футбол поиграть, огород вскопать. Хотя тоже некоторые говорят, что огород копать не мужское дело. Вот, там, кирпичную кладку ложить. А детей воспитывать? Кроме того, опять-таки, сестры, простите, я, ну, ни в коем случае не хочу умолить ваш труд или сказать, что вы делаете что-то неправильное. Но зачастую это молодые девушки. Я не хочу сказать, что нам нужно пожилых людей направить в воскресную школу, но в любом случае возраст при нормальном духовном развитии является эквивалентом жизненного опыта. Вы согласны? И чем больше жизненный опыт преподавателя, тем более влиятельным этот преподаватель будет. Поэтому, думая о воскресной школе сегодня, я иногда вспоминаю высказывание Билла Халла в книжке «Пастор, воспитывающий учеников». Он говорит, когда я смотрю сегодня на церковь, мне она напоминает футбольный матч. 20 человек на поле отчаянно нуждаются в отдыхе. А 80 тысяч на трибунах – физической зарядки. Я считаю, что сегодня мы в церкви должны что-то поменять. Во-первых, община должна понять, что мы все здесь – ответственны за воспитание детей. Нет людей, которые не ответственны. Хотя мера ответственности разная. Может быть, ты не умеешь вести уроки. Но ты можешь просто посадить ребенка рядом с собой, обнять его, спросить, как твои дела. Там что-то сделать за него. Второе. Родители должны быть активны и не пытаться просто сбросить себе ответственность на учителей воскресной школы. Учителя воскресной школы должны выполнять свою работу не вместо родителей, а вместе с родителями. И третье. Я считаю, что нам нужно с вами вопиять к Богу о том, чтобы, по крайней мере, наряду с сестрами в воскресной школе трудились и братья. Сестры, вас это не обижает? Нет? Я надеюсь, что не обижают. Кстати говоря, когда мы говорим о воскресных школах, кто из вас знает, как вообще возникли воскресные школы? Рассказать? Великобритания. Конец 18 века. Более точно, 1780 год. Большинство детей работает как рабы. С 8-летнего возраста на всевозможных там фабриках по 12 часов в день. Единственный выходной день у них воскресенье. В воскресенье у них выходной. В этот день, в воскресенье, все солидные люди со своими детками идут в церковь, а ребята, которые работают, они идут по городу грабить дома и бить стекла. И вот был такой человек, он был из англиканской церкви, его звали Роберт Рейкс. Можете почитать о нем в Википедии, если хотите. Который решил организовать при церквях школы, в которых вот этих детей, с одной стороны, можно было бы забрать с улиц, то есть избежать вот этих актов вандализма, хулиганства и тому подобное. С другой стороны, дать им какие-то минимальные знания, грамматику, арифметику с ними выучить. Кстати, главным учебником в этой школе, конечно же, служила что? Библия, да? Это и грамматика, и письмо, и все остальное. И благодаря этому обеспечить им некое образование, которое в будущем помогло бы им вырваться из нищеты и не прозябать вот таким же образом всю жизнь. Через 30 лет, в 1780 году открылась первая такая школа, через 30 лет число детей в этих воскресных школах было, знаете, сколько? 400 тысяч. Еще через 20 лет число детей было 1 000 000. Считалось странным, если ребенок, неважно, он в церковной семье, не в церковной семье, не занимается в воскресной школе. Это считалось нонсенс. И только спустя 90 лет после начала открытия воскресных школ появились в Англии первые государственные школы, которые давали возможность обучаться всем детям, независимо от благосостояния их родителей. Понимаете, да? То есть вначале вот эту роль взяла на себя именно воскресная школа. И она, кстати, там работали учителя. Учителя работали вначале за плату, потому что никто не хотел в воскресенье выходить еще работать. И что интересно, воскресные школы вначале бойкотировались мужчинами, братьями, особенно служителями, потому что они говорили, что это есть нарушение Дня Господнего. Написано «не работай», «шесть дней работай», а этот с ним «не работай». И знаете, кто был более духовный, чем братья? Вы поняли? И так до сих пор. Сестры, спасибо вам большое. Что бы мы делали без вас? Воскресные школы. Я замечал часто в церквях такую картинку. Собирается церковь, вот, мы спели песни, помолились, вот, и потом пастор выходит, широко улыбается собранию и говорит: сейчас у нас будет проповедь, вот, и мы перед проповедью помолимся, чтобы дети отправились в воскресную школу. Вам смешно, а мне грустно. Знаете, что этим мы заявляем детям? Ребята, сейчас здесь будет что-то, что не для вас, что вы своими мозгами никогда в жизни не поймете. Поэтому рулите вы на свою воскресную школу. А мы, взрослые здесь, от вас, во-первых, отдохнем, а во-вторых, серьезно подозидаемся. Что происходит? Происходит размежевание двух миров. Детского мира и взрослого мира. Скажите, могут ли дети, достигнув определенного возраста, вот так автоматически начать понимать проповедь? Или их нужно к этому, ну, готовить и учить? Ну, понимание проповеди – это тоже определенное умение, согласитесь, правда? Например, как умение читать или писать. Кстати, вы знаете, что если не научить читать или писать ребенка в 7-летнем возрасте, то сделать это в 30-летнем гораздо сложнее. Вот почему нас с вами отправляют в школу достаточно рано. В нашей церкви мы отказались от такой практики. Изначально у нас она тоже была. Сегодня мы проводим воскресные занятия до богослужения. Да, детям сложновато, да, дети не все понимают. Но здесь включаются родители. И родители потом могут сказать: что ты понял из проповеди? Иногда, правда, ребенок спрашивает: а что ты понял из проповеди? И иногда родители не могут ответить на этот вопрос. Ну, тогда у них есть возможность позвонить пастору и спросить, что он сегодня конкретно пытался сказать. И вот, вот это как раз и происходит, те взаимно скрепляющие связи, о которых мы сегодня слышали. Понимаете, да? Я хотел сказать, что когда мы говорим о том, что воскресная школа должна привить детям благочестие, мы должны понимать, что это благочестие имеет несколько составляющих. К этим составляющим относятся ортодоксия – правильное знание, ортопафос – правильные чувства и ортопраксис – правильные поступки. Или по-простому – голова, сердце, руки. И вот что я вижу сегодня? Я вижу сегодня, что мы порой на уроках воскресной школы больше формируем что? Ортопраксис, ортодоксию, правда? Ну, правильное мышление, там, правильные ответы на вопросы. И меньше формируем ортопафос, и еще меньше формируем ортопраксис. В лучшем случае дети ответят на вопрос, что нужно делать, когда тебя ударили в правую щеку? Он скажет, подставить левую. Молодец, получи звездочку. Скажите, полученная звездочка обеспечит ли способность ребенка в нужный момент не ответить злом на зло? Я иногда в школе, когда у меня дети дерутся, в крестьянской школе тоже дети дерутся, так что нормально. Вот. Я их разнимаю и задаю им вопрос. Что произошло? Как ты себя вел? И ребенок, выдирая руку, говорит, я больше не буду. Я говорю, что не будешь? Ну, драться не буду. Я говорю, это хорошо. А что будешь? И ребенок не знает, что ответить. Максимум, что он понимает, что драться – это плохо. А что ему? Ну, это то, что не нужно делать. А то, что нужно делать, он не знает. А это человек, какая сфера? Это сфера ортопраксиса. Каким же образом мы можем влиять на ортопраксис? Несколько советов. Например, можно собрать подарки. У нас в школе была такая проблема – наша школа получала одно время подарки, знаете, сумка самарянина. Каждый раз для меня это была травма. Честно. Потому что дети, когда они открывали свой подарок, первое, что они делали, они сравнивали его с подарком кого? Соседа. Очень часто это сравнение было не в пользу открывшего свой подарок. В результате они приходили, требовали поменять подарок. Мы говорили, что мы ничего менять не будем. Они обижались. Я думаю, это кошмар. Чем так дарить подарки, лучше вообще подарки не дарить. Понимаете, да? Ну, я не знаю, может быть, у вас в церкви такие духовные дети, которые, знаете, с намеренным смирением, вот, понимают сущность того, что дело не в подарке, а в том, что к тебе проявлена любовь, и ты тогда берешь этот подарок, и со смирением, и кротостью, благоговением отправляешься домой, не замечая, что в других подарках. Ну, дети намного проще. И Бог послал нам решение. Мы узнали о нескольких интернатах, которые есть у нас рядом, и сделали две вещи. Первое, мы отказались от подарков, которые приходят к нам. Второе, я принес в школу коробочку из-под обуви, самую обычную, и показал, чем ее можно наполнить. То можно положить зубную пасту, блокнотик, там карандаши, резинки, игрушку, там зубную щетку, платочек носовой, там зеркальце. И потом нужно только написать, мальчик или девочка собирал подарки, какого возраста, ну, чтобы было похоже что-то. Мне так приятно видеть, когда моя дочка выгребает все деньги, которые у нее, моя дочка, я это могу как папа видеть, выгребает все деньги, которые у нее были собраны за целый год в копилке. И мы все отправляемся в супермаркет, чтобы купить подарки. Но обычно я поощряю ее к этим покупкам, добавляя к тем деньгам, которые она выгребла из копилки, еще одну точно такую же сумму. Понимаете, да? То есть чем больше ты выгребешь, тем больше я добавлю. Если ты выгребла гривну, я добавлю гривну. Если выгребла 200 гривен, я добавлю 200. Понимаете, да? Я заметил, что дети, которые собирают эти подарки, а потом мы с ними отвозим эти подарки ребятам, они с ними общаются. Это так действует. Мои проповеди, мои объяснения так не действуют на детей. Понимаете? Это их очень трогает. Вот здесь и ортопраксис, здесь и ортопафос. Дети могут приготовить для концерт для этих же детей в интернате. Они могут написать письма в дом престарелых. Они могут вдохновлять других, как я уже рассказывал, это было со мной на богослужении. Они могут учиться тому, как делиться своей верой. Они могут участвовать в миссионерских поездках вместе со взрослыми. У меня когда-то был случай, я жил в миссионерской семье. Не в семье миссионерской, в обычной семье в Великобритании. Семья из Пятидесятнической церкви, вот, они целый год собирают деньги и ждут времени отпуска, чтобы поехать не на Гавайи и не на Канары, а поехать в Зимбабве и участвовать там в строительстве, например, больницы для детей в Африке. Едут бабушки, дедушки, папы, мамы, внуки, внучки, колют там себе кучу прививок, перед этим ходят, потому что в Африке там разные, ну, инфекции могут цепляться к ним. И это вызывает столько восторга, и это вызывает столько, ну, радости, столько предвкушения. И что я наблюдаю? Этим детям не нужно много объяснять, что нужно делиться своей верой, что нужно заботиться о ближнем. Почему? Не нужно. Вообще очень мало объясняют эти вещи. Почему? Совершенно верно. Потому что они не слепые, и они видят, куда вкладывают свои деньги, свое время и свои силы их папа, мама, и дедушки и бабушки. Понимаете? И делают это не как одноразовую инъекцию раз в 100 лет, а постоянно, из месяца в месяц, из года в год. Вот это и есть воспитание. Кроме того, помните очень известный стих о воспитании Луки 2:52. Иисус преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и у людей. Помните? Помните или не помните? Спасибо. Вот. Здесь говорится о том, что влияние на детей не должно ограничиваться только влиянием на так называемую духовную сферу. Духовная сфера важна. Более того, она приоритетна. Но она связана как минимум с тремя другими сферами. С какими? Иисус преуспевал в премудрости. Слово «премудрость», греческое слово «софия», означает важность интеллектуального, образовательного развития ребенка. Правда? Когда ко мне в школу родители-христиане приводят своих детей и говорят: «Та мені не важно, щоб він добре вчився, головне, щоб він Біблію читав». Я чувствую что-то неладное. Потому что учеба, интеллектуальное развитие, во-первых, поможет в таком важном деле, как чтение Библии, согласитесь, правда? А во-вторых, она жизненно необходима для того, чтобы человек вырос, был самостоятельным, был способным заботиться о себе, о других людях, приносить пользу обществу, в котором он живет. Правда же? То есть это важно. Я считаю, что дети христиан должны учиться лучше, чем дети неверующих людей. Братья и сестры, поддерживайте. И это правильно. Кроме того, Христос преуспевал в возрасте. Вот это слово «возраст» – это то же самое. Помните историю про Закхея? Написано, что он мал был ростом. Так вот это слово «рост» и «возраст» – это одно и то же слово греческое. Это слово говорит о физическом развитии. Сюда относится все, что касается здоровья, вредных привычек и полезных также. Поднимите руку, кто сегодня утром делал зарядку? Заметьте, даже я не поднял. И я считаю, что это плохо, потому что Бог нам дал тело. Ну, если вы живете в сельской местности и каждое утро упражняетесь с лопатой, вам не нужно делать зарядку. Это понятно. Или если вы строитель. Но если вы работник больше интеллектуальной сферы, вам зарядка нужна. Равно как и полноценный сон, равно как и более-менее нормальное питание, когда вы там не чипсы кока-колой запиваете, да, но что-то более нормальное едите. Ну, вот эти все вещи относятся к возрастанию в возрасте, понимаете, да? И в любви у людей. Но это социальное развитие. Наши дети должны научиться общаться с другими, устанавливать взаимоотношения, спрашивать, отвечать, ну, адекватно реагировать, когда, например, их обижают и так далее. И служение детям в церкви, равно как и воспитание детей в семье, не должно исключать ни одну из этих сфер. Почему я это говорю? Потому что об этом написано в Библии. И говорится, что сам Иисус преуспевал в каждой из этих четырех сфер. а не только в одной по собственному выбору. Безусловно, проблема современного воспитания в семьях вообще и в школе вообще страдает тем, что такой квадратик, как духовность, там просто отсутствует. Помните, кто читал Евгения Онегина в школе? Да. Знаете, кто такой Евгений Онегин, да? Пушкин написал. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал. Это какое развитие? Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам более? Свет решил, что он умен и очень мил. Помните, да? То есть все три штучки были, а духовность была исключена. Ну и результат какой? Переломана своя жизнь, там жизнь другой женщины, там, ну, другой семьи и так далее. Кроме того, что меня волнует, когда мы говорим о воскресной школе и о воспитании вообще детей как личностей, ну, это, кстати говоря, вот пару слов о преображении характера. Когда мы говорим о духовном воспитании, то мы должны понимать, что духовное воспитание характеризуется переменами в характере ребенка. И вчера, по-моему, на лекции, там, помните, Алексей говорил целый ряд изменений, и потом последнее было что? Восьмое, да, там, по счету. Характер. Ряд показателей характера ребенка должны поменяться из неугодных Богу на богоугодные. Например, жадность должна поменяться на щедрость, зависть на любовь, оскорбление на заботу, страх перед людьми на любовь к людям, обида на прощение. То есть, когда мы говорим о том, что мы хотим влиять на детей, Бог дает нам определенные признаки или критерии, по которым можно определить, происходит ли какой-то процесс или нет, если какой именно. Кроме того, что меня сегодня смущает и в церкви вообще, и в воскресной школе в частности, это то, что часто обучение производится на уровне абстрактных понятий. Помните, как учил Христос? Он говорил: посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И каждый раз, когда его слушатели шли просто по улице и смотрели на воробьев, в их ушах продолжала звучать та же самая проповедь. Правда? Когда Христос говорил: посмотрите на полевые лилии, они не трудятся, не прядут, не собирают житницы. Но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И когда люди шли просто по полю и видели цветы, они вспоминали проповедь. Когда Христос задает провокационный вопрос, нужно ли давать подать кесарю, это абстрактное понятие. Нужно ли давать подать кесарю, можно тут построить логические конструкции. Как он отвечает? А ну дайте-ка мне монетку. Ну дает, он говорит: а чье это изображение, надпись? Все говорят: кесаря. Ну и отдавайте кесарю кесарева. Очень понятно, очень наглядно. Очень практично. Нам с вами нужно не бояться творчества и не бояться усилий, чтобы найти каким образом, найти какие-то более понятные вещи для наших детей. Я помню, у меня младшая дочка, у нее диагноз ЗПР, задержка психического развития. Знаете, что есть такой диагноз, да? Но это, ну, легкие задержки в интеллектуальном развитии, ну, психическом вообще ребенка. Вот. Ну, и с этим связаны большие трудности в плане воспитания и образования. Однажды в субботу я захожу к ней в комнату и говорю: доченька, тебе сегодня нужно навести порядок в своей комнате. Она говорит: а почему? Как бы вы ответили на этот вопрос? Потому что. Есть такой аргумент. Я сел на курточке рядом с ней, обнял ее, посмотрел ей в глаза и сказал: «Помнишь историю о том, как Бог создал мир? И Он сделал так, что Он создал море и поместил туда рыбок, правда? Он создал небо и сделал так, что по нему летают птицы. И Он создал землю и туда посадил деревья. Видишь, у Бога все на своем месте. И твои игрушки тоже должны лежать на своем месте». Если просто рассказывать о том, пять причин наведения порядка в нашей комнате, ребенок не поймет. Нужно найти какой-то наглядный метод, как это донести, как это показать. Вот почему очень важно, чтобы, влияя на детей, мы не боялись использовать белый халат, шапочку, не боялись с ними вместе что-то делать на кухне или просто путешествие где-то по улице, находить примеры, которые позволяют понимать глубокие духовные истины. Еще такая вещь. Кстати говоря, вот на эту тему статистика. Мы запоминаем 10% того, что мы слышим, 50% того, что слышим и видим, 70% того, что слышим, видим и говорим, 90% того, что слышим, видим, говорим и делаем. Еще такая вещь. У нас в церквях есть такая мода заучивать золотые стихи на память. У вас тоже она есть? Да? Кто Тома Сойера читал? Отлично. Помните там сюжет, когда Том Сойер пришел в воскресную школу? Значит, там каждому ребенку, кто выучил два золотых стиха, давали синий билетик. 10 синих билетиков равнялись одному красному. 10 красных билетиков равнялись одному желтому. А за 10 желтых билетиков, это 2000 стихов из Библии, давали новую Библию в подарок. Помните, да? Вот. И Том Сойер, он не учил стихи вообще, он просто повыменивал эти билетики там на рыболовный крючок, на шарики там, вот, и принес нужное количество нужных билетиков своему директору воскресной школы. Тому деваться было некуда, он выдал ему Библию. Правда, на вопрос о том, кто был первыми апостолами, Том Сойер выпалил Давид и Голиаф, и этот Марк Твен пишет: «Опустим же занавес милосердия над создавшейся сценой и перейдем к следующей главе». Я иногда, братья и сестры, наблюдаю очень похожую картину в наших церквях. Иногда даже родители хвалятся тем, что мой ребенок знает 22-й псалом, поставили на табуреточке, он всем рассказал громко, с выражением. Но когда ты спрашиваешь ребенка: а что значит, что Господь твой добрый пастырь? Он не может ответить. Мало просто что-то механически зазубрить. Это могут делать даже попугаи, воспроизводить звуки, которые они слышат. И для этого им не требуется понимание. Но детям понимание нужно. Я скажу, пусть их память будет меньше нагружена, но пусть их мышление будет больше нагружено. Как можно понять, помочь детям в понимании Библии? Соотносить содержание Библии с повседневной жизнью, задавать открытые вопросы, требующий серьезного размышления. У меня недавно была такая дискуссия дома была с дочкой. Ей нужно было пойти помочь там убрать в церкви перед богослужением. Ей нужно было сделать уроки. И еще ей нужно было сходить с ребятами там в Игроленд. Им подарили бесплатные там билеты на аттракционы. И она уже девушка взрослая, и она понимает, что она все не успеет. И она говорит: папа, разреши мне завтра не пойти в школу. Это значит не делать сегодня уроки. Я говорю: я понимаю тебя, сочувствую, но помочь ничем не смогу. В школу мы завтра пойдем. Папа, завтра никто из тех, кто пойдет в Игроленд, в школу не пойдет. Я говорю: то, что никто не пойдет, не является причиной, почему я должен тебя оставить дома. Учиться в школе твоя обязанность. Как и моя обязанность, например, зарабатывать деньги, мамина обязанность готовить еду. Нам это нравится, это детям, это не нравится, но мы же это все делаем. Тебе нужно завтра пойти в школу. И она в слезы и так далее. Я говорю: доченька, у тебя есть три вещи: сходить в Игроленд, сделать уроки, помочь убрать в церкви. Просто пойди и спроси у Бога. Пусть и Бог скажет, от чего тебе отказаться из этих трех вещей? И какие две другие нужно сделать? Чтобы не папа тебе рассказывал. Пусть Господь тебе скажет. Если ты хочешь услышать откровение от Бога через меня, я тебе скажу. Вот такие вещи, они помогают соотносить Библию с реальной жизнью, понимаете, решать конкретную проблему. И тогда стих понятен. Поощряет самих детей задавать вопросы. Мы иногда детей, как говорят, детей полгода учат ходить или там год, и пару лет учат говорить, а потом всю оставшуюся жизнь учат сидеть и молчать. Но мы должны научить детей задавать вопросы. Иногда они будут задавать вопросы очень провокационные. Иногда на эти вопросы у нас не будет ответа. И нам не нужно бояться сказать, извини, я сейчас не могу тебе ответить, я это сделаю позже, я подумаю. Нам нужно говорить с детьми на актуальные для них темы. Нам нужно вдохновлять их на ежедневное чтение Библии и молитву. И так далее. Кстати, мне нравится, кто-то сказал, что Библия, она похожа на фонарик на каске шахтера. Когда шахтер работает в забое, то фонарик светит на породу, чтобы он видел, с чем он работает. И Библия должна помогать нам видеть жизнь, которая перед нами. Вместо этого, знаете, что мы часто делаем? Мы снимаем этот фонарик. И вместо того, чтобы направить его на жизнь и на движение свое вперед, мы делаем вот так. Понимаете, да? Какой эффект? Что происходит, когда фонариком все в глаза светите? Вы просто ослеплены. Вот так бывает, люди вроде бы и Библию знают. Люди многие там золотые стихи на память вызубрили. Но они иногда ведут себя, ну мягко скажу, менее адекватно, чем люди, которые Библии не знают. Так происходит из-за того, что они ее неправильно используют. Вот последний момент, который хотел выделить. Община должна помнить, что самым мощным элементом формирования личности ребенка является личный пример каждого отдельно взятого человека. Помните, прежде чем сказать израильтянам «и внушай их детям твоим» – Второзаконие, 6 глава, помните? Заповеди. Что говорит Бог? Бог обращается к взрослым и говорит: «Слушай, Израиль, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой своей, всем разумением своим. И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Помните? И только потом внушай их детям твоим. Павел говорит, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Он говорит верующим, подражайте мне, как я Христу. Помните способ, которым братья Иосифа обманули своего отца, пытаясь скрыть то, что они сделали по отношению к брату? Помните или нет? Какой? Одежду Иосифа. И что? И сказали, посмотри, не твоего ли сына эта одежда? Помните? Знаете, где они научились так обманывать своих родителей? У своего отца. Потому что их отец в свое время пришел к своему отцу, Яков пришел к Исааку. Помните? Одевшись в одежду своего брата, помните? И обмотав шкурой руки, чтобы они были как будто бы волосатые, помните? И отец говорит, голос Иакова, а руки Исава. Знаете что, братья и сестры, если мы с вами не будем примером для своих детей, наши дети вырастут вот такими. Голос Иакова говорит мягко, по-библейски, а руки того, кто продает свое первородство за чечевичную похлебку. Я привык все объяснять на каких-то наглядных примерах, поэтому решил и с вами попробовать. Скажите, какая часть дерева является невидимой? А это важная часть или неважная? Очень важная. Что будет, если эта часть невидимая пострадает? Погибнет дерево. Будет видна причина гибели? Не будет. А результаты этого будут. Смотрите, что я с вами делаю сейчас. Я вам показал наглядную картинку, я вам задавал вопросы. Как вы думаете, почему? Вы же пришли учиться, как детей созидать, братья и сестры. Вот так вот с детьми нужно. Что-то показать и задавать вопросы. Детям не нужны готовые ответы. Бог им тоже дал мозги. И Он хочет, чтобы они тренировали их. Но некоторые спорят, там нужен ли нужен аппендикс. Насчет мозгов никто не спорит, правда? Все же, ну, согласны. Вот. И... Так, время... Короче говоря, корни – это наша греховная наследственность. Мы ее, к сожалению, поменять не можем. Но Бог может властно вмешаться в эту корневую систему, давая человеку новое рождение. После корней идет ствол. Можно какие-то веточки обрезать, но если вы обрежете ствол, это будет радикально заметно, правда? Вот ствол – это греховный пример жизни. И веточки – это греховное наставление, которое мы даем детям. И для того, чтобы дереву помочь, нужно сначала повлиять на его что? Корни. Потом дать хороший пример. Я назвал это благодать возрождающая и благодать вдохновляющая. И затем дать ребенку хорошее наставление. Знаете, что происходит часто? У меня нет указки, но я сейчас попробую это сделать. Ну, хотел просто показать, что дети должны обрести в церкви очень быстро. Обучение истинам Божьего Слова, становление детей как учеников Христа. В чем разница? Первое, мы прививаем понимание важности самой Библии. Второе, мы помогаем детям самостоятельно использовать Библию в процессе уже их следования за Христом. Молитва, любовь и забота, возможность принимать участие в служении, подходящая для детей обстановка в церкви, благочестивые учителя, квалифицированные, опытные учителя, программа занятий, которая подходит к возрасту детей, зрелая оценка обучения, насколько эта программа эффективна, оснащение семей и их подготовка к воспитанию детей, формирование единства взрослых и детей и защита детей от разрушительных традиций, которые, к сожалению, они могут найти в церкви. Хорошо, у нас осталось буквально пара минут, даже одна. Я хочу извиниться перед вами, что обещанное время для вопросов я, к сожалению, вам не обеспечил. Простите. Дети нуждаются в прощении, взрослые тоже. Отпустите мне этот грех, пожалуйста. Но готов ответить на любые ваши вопросы, просто там в перерыве где-то. А кроме того, могу дать свой телефон или там адрес электронной почты, кому будет интересно, можно будет со мной связаться тоже и задать вопросы таким образом. Обещаю на все звонки и на письма ответить. Хорошо? Все. Спасибо вам огромное. Божьих вам благословений. Конспект лекции будет на сайте Алмаза. Ну, сегодня я его оставлю, наверное, завтра он уже будет.